Нет, на тему Павел и Израил, то есть его отмещение и даже его любви за Израилу. Сперва давайте посмотрим 9 глава, Кремнинам 9 глава, 1 стих. Это где Павел начинал тот отрывок об Израиле. Кремнинам 9 глава, 1 стих. «Истину говорил во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То есть он имел в виду то, что я сейчас скажу, это абсолютно истина. Я даже это скажу перед Богом и даже Святой Дух как-то присоединяется с моим совестью, сказать, что это на самом деле так. Вот. Итак, следующее, второй стих. Что у меня есть? Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне во плоти, то есть израильтян. То есть он имел в виду, что я честно скажу, что я предпочитал бы, что я не был бы в Царстве Божьем, что я был бы осужден, чтобы мой народ, чтобы Израил был бы в Царстве Божьем. И это что-то для меня чудесное. И что, ладно, иногда, наверное, человек готов умирать за другого человека. Хорошо, я тебя люблю, ладно, если это мой жизнь или твой, давай, бери мой. А сказать, я даже готов отдать мою вечность, мою вечную жизнь за тобою, это что-то. Ну, я думаю, что он получил для этого какое-то вдохновение от примера Моисеева. Если кто-то, наверное, быстро найдет исход, 32 глава в Ветхом Завете, исход, 32 глава, это когда Израиль согрешили. Вот, согрешили, и Моисей как-то предлагал его место в Царстве Божьем, чтобы они зашли бы туда. Давай исход, 32 глава. Наверное, кто быстренько прочитает слух, исход. 32 глава, стих 30 по 33. Спасибо. Ладно. Итак, Моисей сказал, давай исклят мое имя из этого книгу. Есть в Библии какое-то понятие «книга жизни». То есть это какой-то, можно представить, какой-то список имен тех, которые будут в Царстве Божьем. И Моисей сказал, хорошо, они согрешили, а давай, чтобы они могли быть присутствовать в Царстве Божьем, давай, угляди мое имя оттуда, возьми мое имя оттуда, чтобы я не буду. И Бог ответил, типа, что нет, я не буду работать с людьми на этом основании. Не может быть, что дело в том, что ты так предлагаешь, что поэтому грешный человек просто жил бы вечно. Нет, он сказал, я буду углядать, я уберу тех имен, у кого есть грех. То есть грешники не будут в этом книге. Итак, поэтому я думаю, что Павел сказал здесь, Римлянам 9 глава, 3 стих, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. То есть он понял из-за примера Моисеева, что это фактически невозможно так делать, как то предлагать мою вечность за ваши. Но он сказал что очень как-то серьезно, что совесть, я знаю, что я готов это сделать. А это для меня чудесно, что один человек даже готов отдать свой вечный жизни за других людей. Тем более Израил, который так страшно преследовали Павла, который дал ему столько хлопот в жизни и в конце концов ему убили. Это вот чудесно. Итак, мы здесь в одном плане, чтобы как-то найти для себя возбуждение в этом жизни любви. То есть жить по любви в этом очень-очень недуховном, эгоистическом мире, это, как мы все знаем, очень сложно. А вот у нас есть перед нами живые примеры таких людей, как Моисей, как Павел, которые готовы были даже предлагать свою вечность за другого человека. И он сказал, что у него был такой великий печаль, 2 стих, 9 глава, такой великий печаль и непрестанное мучение в сердце. Я Израил в том, что они не спасены. Итак, для нас, конечно, есть вопросы. Если у нас есть такой постоянно великий печаль и вот непрестанное мучение в сердце за тех, которые не будут в Царстве Божьем, если у нас на самом деле есть, если мы как-то имеем тот фокус довольно ясно на то, что есть те, которые будут вечно жить по Царству Божьему, есть те, которые не будут. И так мы поняли бы, что вау, мне должен как-то этих людей помочь, мне должен как-то делать какое-то свидетельство, дать им приглашение, по крайней мере. И так вот, маленькие вот предложения у нас там на столу, этих, ну, приглашения, да, листовки. Бери, пусть мы все сможем в течение следующей недели, по крайней мере, кому-то предлагать. Хоть они не приедут сюда, есть там, ну, бланка, да, где можно заполнить и получать литературу. Вот. Итак, пусть, по крайней мере, у нас была бы такая совесть, что я буду вечно жить, а вот столько людей просто в темноте. То есть это вполне можно, что мы сможем быть духовным образом просто очень как-то эгоистически, что хорошо, я верю, что я буду вечно жить, а ладно, других это мне по барабану, да, можно сказать, что мне все равно, это их не проблема. А для нас не должно быть так. Надо иметь тут, ну, в сердце такое желание, даже неплохо иметь какой-то список тех, которые мы так хотели бы с ними говорить. И вот я часто молюсь, чтобы Бог дал мне встречи с людьми, с теми, которые надо встречать. И чтобы как-то разговор, или теми разговора, или жизни так сложилось так, чтобы, по крайней мере, я встречал с кем-то, который это хотят, или созрелся к этому. Потому что если у нас такая надежда есть, то мы хотим это как-то передать дальше. И вот мы как раз прочитали 10 глава, 1 стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле, о спасении». Это было желание его сердца, чтобы у них было бы спасение. А видите, там 9 глава, он как-то сказал, что Бог в одном плане закончил с Израилем. Потому что они не хотят спасение, и так Бог как-то предлагал язычнику. И так он довольно жестокий там писал, 9 глава, насчет Израиля, что евреи как-то отошли от Бога, и все. И они просто не нашли тут спасение, потому что они это не хотели. А все равно он здесь, 10 глава, 1 стих, сказал, что его желание и молитвы было для спасения Израилева. Итак, видите, хоть людей, кажется, абсолютно не хотят, как евреи, допустим, абсолютно вообще не хотят слушать даже об Иисусе, о спасении во Христе, все равно он молился для этих людей. И вот пример, потому что мы тоже встречаемся с людьми, которые, кажется, вообще тот человек вообще не интересуется, тех людей вообще, им вообще не интересно. Итак, мы думаем, это как-то бесполезно. Наша ситуация, наше свидетельство, это как-то безнадежно. Нету надежды, что люди слышали бы, обратили никакое внимание. А у Павла была одна и та же ситуация. Потому что Израиль, кажется, вообще не хотели. Даже в Библии, в Ветхом Завете написано, что они отошли от Бога, что они не хотят спасения. А все равно, это для меня значительно, все равно Павел молился за то, что они спасаются. И вот поэтому я думаю, что иногда Бог делает так, но Он скажет, что вот что-то так и будет. А если мы будем молиться, Он как-то открыто, можно сказать, ну, договорится с нами. Это как тоже там в Исходе. Бог сказал Израилу, все, я буду вообще уничтожать Израил, и я сделаю из Моисея совсем другой новой нации, которая послушна будет. И Моисей ответил, ой, нет, так не надо делать. И так иногда получается, что Бог дадут даже смертельные болезни. Наверное, человек от этого умирает. А иногда, по-моему, Бог как-то готов. Как-то, я не сказал бы торговаться с человеком, но все равно в одном плане, да, можно сказать, торговаться. Помните, как Авраам с Богом, когда Бог сказал, что он будет уничтожать Содома. Помните, как Авраам в одном плане, как-то он не сказал, ой, ты так будешь делать? Ага, понял. Нет, он сказал, ой, Господи, не надо делать. Если ты найдешь там 40 праведники, потом 30, 20 и прочее, до 10. Вот. И так, у Бога есть живое отношение с нами. Он, или точнее, Он хочет иметь живое отношение с нами. И поэтому, по-моему, Он так и делает. Он скажет, он решает что-то, ну, он как-то открыто к нашими предложениями. И мы часто молимся о здоровье, правильно? Каждый раз, когда я скажу по воскресеньям молитвенные просьбы, что у вас есть, это всегда вообще для здоровья. И это хорошо, это неплохо. Но это не может быть, что молитва – это как страховая полис, что, ой, ладно, я постараюсь быть, ну, держать форму, держать мое здоровье, ну, как страховку. Да ладно, молюсь и тоже Богу, наверное, это как-то перестрахуется. Нет, так не может быть. Бог вполне готов ответить на наши молитвы. И, конечно, Ему должен быть самое главное, кому и на кого мы уповаем. На первом очереди, не как на страховку. Ладно, дальше. 10 глава, 10 стих. 10 глава, 10 стих. Потому что сердцем верует к праведности. Что это значит? Я вот в одном Библии, я помню, я это подчеркнул. И там на полях стоял, ну, вопросный знак. Потому что сердцем верует в праведности. Что это значит? Здесь с Кремнином Павел объяснил, что мы все грешники, и у нас, у никого нету, хватит праведности. Но Бог готов как-то считать Его праведность к нам через того, что мы веруем во Христе. В этом случае Бог готов как-то считать, что у нас есть праведность Иисуса. И как Он это делает? Вот. Если дальше посмотрим 13 стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Имя на еврейском языке, имя имеет какое-то значение, не как у нас, когда, ну, пусть Эвия, пусть Данкан, пусть Синий, пусть Володя, пусть Янис, это как-то не имеет какое-то, ну, сильное значение, как имя. А, наверное, помните, исход 34 глава, когда Моисей сказал Господу, ну, как-то яви себе ко мне, яви себе ко мне, я хочу познать тебя поглубже. И вот Бог шел, или точнее, наверное, ангел шел перед лицом Моисея и сказал, Я есм Яхве, Бог всего милостивый, который дадут прощение, Бог правды, Бог, который будет судить грех, Бог, который готов, очень готов простить, Бог, который спасет. Короче, все эти характеристики Божьи Бог явил перед Моисеем и сказал, что это является его имя. Итак, когда человек принимает крещение во Христе, он призовет на себе имя Господа. А что это значит? Это значит, что Бог как-то считает имя Его или имя Иисуса, то есть все Его характеристики, все Его личность, можно сказать, все Его совершенство, Он как-то считает, как-то на нашем счету, что это как-то наше. И поэтому, он сказал 10 стих, поэтому сердце верует к праведности. То есть, поскольку мы сможем это верить, поскольку это правда о нас. Потому что, как я часто сказал, вот, если мы будем дальше грешить, вот сегодня я не буду дальше грешить. Если пусть у нас такой железный воля, где я не буду пропускать себе согрешить. Да ладно, мы уже страшно согрешили. И хоть один грех следует на смерти. Приведу пример Адам и Ева в Эдемском саде. Хоть один грех. Ну, вечная смерть. Все. Итак, мы уже согрешили. Итак, это уже все. Даже если мы дальше не согрешаем, все равно. Наша праведность ничего не значит. Нам должны умирать. Итак, единственный способ для спасения, это в том, что Бог считает его праведность к нам. И это, наверное, короче говоря, это определение любви. То есть, когда, допустим, девочка влюбится, можно сказать, за ушами, как, за ушами, да? В общем, да. То есть, она тогда смотрит на мужчину, как он как-то совращенный. Не смотрит на то, что она в одном глазу, можно сказать, смотрит тоже его недостатки. И это то же самое. Это вообще определение любви. И что мы как-то смотрим на человека более положительно, чем на самом деле есть. И вот Бог то же самое делает с нами. Просто на колоссальном масштабе. И что Он даже считает праведность Иисуса и Его праведность к нам. Тоже один аспект любви, это когда человек влюбится с кем-то сперва. Он или она как-то представляет, что тот человек очень похож к себе. То есть мы представляем, что он или она очень похож ко мне. И это только потом, что люди понимают, когда жизнь уже сложилась, и что нет, это не то. А вот тот вечный любви Божия для нас, это в том, что Он считает Его праведность к нам. Итак, есть пример здесь. 15 стих. Здесь Павел начинал говорить проповеднике. 10 глава, 15 стих. И как проповедовать, если не будет послано? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Предлагается, что есть много благовестники, правильно? Или один. Там в этом 15 стих, как прекрасные ноги благовествующих мир. Многих. Многих проповедников. Но это... Да. А вот он здесь цитирует из пророка Наум. В Ветхом Завете. Да. Ну, я это почитаю. 1 глава, 15 стих, а я здесь почитаю. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Стопы благовестника. То есть один благовестник. А здесь Павел немножко изменил и добавил на этом цитату о том, что он сказал, как прекрасно ноги благовествующих, то есть как многих. Тот пророчество Наума, это было об Иисусе. А здесь Павел это изменил немножко и сказал, что то, что написано об Иисусе, как прекрасный проповедник, сейчас говорится о нас. Это как Иисус сказал, я свет мира. Он тоже сказал нам, вы являетесь свет мира. Значит, все то, что прав об Иисусе, сейчас прав о нас. Если он свет мира, мой тоже. Если он прекрасный проповедник, и мой тоже. Вы поняли то, что или Лига, наверное, ты перескажешь? Благовестник. Спасибо. Правильно, спасибо. Нет, это пророчество было. Итак, вот я имел в виду, что вот все то, что прав об Иисусе, сейчас прав у нас. И поэтому мы сможем быть как-то уверены, что когда Иисус придет, Он будет смотреть над нами, как у нас греха нету, потому что Он считал Его праведность к нам. Я хотел прочитать Иуды, это только одну главу, послание Иуды. Двадцать пятый стих. Иуды. Ну, двадцать четвертый, двадцать четвертый. Спасибо. Я хотел ударение делать на тот слов непорочными. Пред славью своей. То есть, как это может быть, что я, который грешник, я, который не очень духовный, я, который так мало верю, я, у кого есть только дисфункции, грех, то, что мы сделаем, то, что я не сделаю как надо, как я могу быть перед Богом последний день непорочен перед Его глазами, перед Его славой. Как я могу быть непорочным? Только дело в том, что Он считал Его праведность к нам. И вот если мы надеемся, что так и будет с нами, если мы даже знаем, верим, что так и будет с нами. И так нам должны иметь, как сказать, более положительный, но подход к другим. Если Бог считал нам Его праведность, то нам надо смотреть в нашем экклезии, нам надо смотреть на всех тех, которые находятся во Христе, думая, что вау, у этого человека, у этого сестры, у этого брата есть тот праведность Иисуса тоже, как у меня есть. И только этим способом у нас может быть, как сказать, ну, положительное, мирное вот, отношение с друг с другом. Если мы все только будем думать о себе, о моей праведности, как я права, и он или она не то, то и будет катастрофа. А если мы сможем понять, что нет, Бог как-то считал его праведность ко мне, он оправдал мне. И так мы будем как-то более мягкий, более положительно смотреть на другими, которые во Христе тоже. Итак, это все получается возможно из-за того, что Иисус умер для нас. И это просто чудесно, что Он так умер и воскрес. И поэтому мы совсем правильно вот решились вот сюда собраться, чтобы вспоминать Его смерть и воскресение, как Он спросил через хлеб и вино. Но давай мы будем понять в полном серьезности, что Он оправдал нам, что каждый здесь, мы все здесь крещенные, мы все, как кто на Его глазах, Он смотрит над нами очень положительно, очень даже. А мы живем в обществе, и, наверное, у нас в семейной истории будет такое, где мы вообще не очень высокие считаем себе. Вон, да нет, я такой, я не очень, то я. В одном плане это правильно, что перед Богом у нас должно быть какое-то смирение. И Бог очень ненавидит гордость. И так это очень сложно рисовать правильно тот параллель, тот баланс. В одну сторону, да, правильно, у нас должно быть кротость, смирение. На другом у нас должно быть уверенность. Где по любви. Не в том, что я такой, как сказать, хороший парень, а уверенность в том, что у него есть на самом деле очень радостный и положительный, ну, подход и взгляд на меня из-за того, что я во Христе. И поэтому мы очень хотим это предлагать другим. Давайте тогда прочитаем вместе 1 Коринфянам, 11 глава, где написано о преломлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава. Читая 23 по 29.
Ибо я самого Господа принял, то, что и вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которая предан был, взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал: «Примите и пейте, сие есть тело мое за вас вольное. Сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будет пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню посвящаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает для себя человек, и таким образом будет ест, а хлеба сего идет из чаши сей».
Спасибо. То есть испытывает для себя человек, и таким образом пусть мы будем кушать и пить на Его воспоминания. Давайте тогда помолимся благодарностью за хлеба. И знаю, что на самом деле у нас не было бы никакого выхода из нашей духовной положения без того, что Иисус умер бы и воскрес бы для нас.
Нет, это... Как поступил человек, который не уверен, что
достоин? Никто из нас не достоин. Мы все не достоин в одном плане. Но мы достоин в том, что мы во Христе, как я сказал. Иисус достоин. Вопрос возникает: я во Христе или нет? Да, мы все здесь крещенные во Христе. Итак, мы все достойны. Дело в том, что Он достоин. Но сразу в контексте, там Он говорил о пьянстве всякие, когда люди преломление хлеба сделали, как часто какой-то, ну, пьянки всякие. Это видимо, что мы так не делаем. Я не думаю, что никто должен волноваться, достоин ли я. Но это в одном плане хорошо. Это даже хорошо, да, задать себе вопрос. Достоин ли я? Но ответ должен быть: я сам или сама не достоин. Это точно. А почему тогда я достоин только дело в том, что я нахожусь во Христе? Давайте тогда помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отче, за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, пусть на самом деле мы будем посильнее, поглубже верить в том, что Он на самом деле умер для нас и воскрес для нас и мы во Христе. Пусть, Отче, Ты укрепляешь нашу веру, чтобы на самом деле мы будем это чувствовать глубже и глубже внутри наше сердце, что мы с Тобой и мы во Христе. И в том, что Ты смотришь над нами с таком положительном виде из-за этого. Отче, слава Тебе за то, что Ты придумал такой путь спасения, такой чудесный путь. Мы хотим Тебе поблагодарить за это во имя Иисуса. Аминь. Итак, тот хлеб является символом тела нашего Господа Иисуса, много маленьких частей, как мы являемся все маленькие-маленькие части Его тела.